Аудиокнига представлена порталом exeget.ru. exeget.ru. Ваш проводник в мир Библии. Носители духа. Составители: игумен Игнатий Душеин и Алексей Ильич Осипов. Предисловие. Знание законов духовной жизни и тех опасностей, которые стоят на пути христианина, одно из необходимых условий вечного достижения им горнего Иерусалима. Исключительную важность приобретает такое знание в настоящее время, когда, с одной стороны, в Россию бурным потоком нахлынули всевозможные духи и появились бесчисленные варианты духовности. С другой, святоотеческое понимание духовной жизни и мудрость применения ее законов к психологии и возможностям современного человека в силу многих причин становится редкостью. Незнание же этих законов приводит к тому, что многие, даже искренне ищущие люди, нередко увлекаются внешне притягательными, но по существу далекими от священного предания Церкви внешними формами, так называемой духовности, в результате чего в лучшем случае они остаются без плода, в худшем — впадают в самомнение и прелесть, нередко оказываются в сетях сект, губя свои души и расстраивая свое физическое и психическое здоровье. Все это имеет самые серьезные последствия не только для их жизни, но и жизни всей Церкви и общества в целом. Такой, например, насущный вопрос для верующих, как поиск духовного руководителя и характер отношений с ним, может служить хорошей иллюстрацией сказанного. Потребность иметь духовника, который мог бы оказать действительную помощь в духовной жизни, часто превращается в поиски батюшки, который решал бы все вопросы мирской жизни. Можно видеть и священников, которые вступают на путь такого руководства, внешне копируя практику древнего монашеского послушания и перенося ее на отношения с мирскими людьми, нанося тем самым, как правило, непоправимый духовный вред и себе, и своим чадам. Не понимая того, кто может быть духовником и что это значит, не зная такой простой вещи, что священный сан и монашество сами по себе не наделяют человека мудростью, ложно представляя себе послушание, редкого даже в монашеской среде, такие батюшки и их чада вместо устроения духовной жизни начинают, увы, игру в старцы-послушники. Все это, естественно, приводит и тех, и других не к христианскому смирению и духовному возрастанию, а, напротив, к еще большему самомнению, фанатизму, прямой духовной, а иногда и телесной гибели, возникновению внутри Церкви православных, в кавычках, тоталитарных сект. Примеров этого сейчас, к сожалению, немало. Не случайно святые отцы настойчиво предупреждали: полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред от неопытности слышащих. Преподобный Кассиан Римлянин. В силу чрезвычайной важности этой проблемы для современного верующего приведем несколько высказываний по данному вопросу самых авторитетных русских наставников духовной жизни XIX века, святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана Говорова. Святитель Игнатий. «Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным, новоначальным, с безотчетливой доверчивостью, с плотским и кровяным разгорячением. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями. Если руководитель начнет искать послушание себе, а не Богу, недостоин он быть руководителем ближнего. Он не слуга Божий, слуга дьявола, его орудие есть сеть. «Не делайтесь рабами человеков», — завещает апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 23. Возразят. Вера послушника может заменить недостаточность старца. Неправда. Вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит. По учению апостола. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стихи 10-12. Потому преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. Святитель Феофан. Так вот какой нынче лучший, благонадежнейший способ руководствования или воспитания в жизни христианской. Жизнь в преданности в волю Божию по божественным и отеческим писаниям, совета и вопрошения единомышленных. При определении их, духовников, должно употреблять великую осмотрительность и строгое рассуждение, чтобы вместо пользы не нанести вред, вместо созидания — разорение. Мысль наших отцов совершенно ясна. Ныне лучший, благонадежнейший, единственный способ руководствования или воспитания в жизни христианской — жизнь по совету, а не по беспрекословному послушанию, так называемому «благословению приказу», которого столь усиленно требуют от своих чад лжедуховники и которого так жаждут послушники, особенно послушницы. Ибо истинный духовник — это не командир, а друг, который не приказывает, а советует, просит, по примеру пастыря-начальника, сказавшего ученикам своим. Святитель Игнатий объясняет при этом причину, по которой руководство советом оказывается наиболее благотворным. Скромное отношение советника к наставляемому — совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен, ибо ныне добросовестные духовники — великая редкость. И делает очень важное предостережение. Охранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сеть дьяволу. То есть советы духовника, вызывающие сомнения, могут обсуждаться, могут быть отклонены, и в этом нет никакого греха, никакого нарушения отношений. Ибо духовник — это не командир, а друг, который не приказывает, а советует, просит, по примеру пастыря-начальника, сказавшего ученикам своим. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями». Другой важный вопрос жизни верующего — это духовная литература. К сожалению, и здесь существует большая опасность, когда книга вместо хлеба подаст ему камень лжедуховных наставлений. В качестве яркой иллюстрации таких уклонений можно привести книгу монаха Иосифа Дионисиатиса «Наставник молитвы Иисусовой». Жизнеописание старца Харлампия Дионисиатского. В ней обычные христианские советы совмещаются с такими наставлениями о молитве Иисусовой, которые прямо противоречат опыту и практике святых отцов. Так только что пришедшему молодому человеку Старец Харлампий благословляет. Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами вслух, причем как можно более отчетливо и быстро-быстро. Итак, начинаем первый урок. Протянув 12 четок, начинай новый круг. После того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Не прошло и часа, как он, юноша, закончил первые 12 трехсотниц, 3600 молитв, менее секунды на каждую молитву. В конце четвертого круга, 14400 молитв, его душа внезапно затрепетала от слез словословия и благодарения. Это правило новоначальному в совершении молитвы Иисусовой с ее моментальными сладостными следствиями не просто не имеют никакого подтверждения в святоотеческом опыте, но и прямо противоречат ему. Святой Исаак Сирин предупреждает: «Великое зло — преподавать какое-либо высокое учение тому, кто еще находится в чине новоначальных и по духовному возрасту младенец». Исходя из тщательного изучения Писаний, как древних святых отцов, так и отечественных, святитель Игнатий так писал о правиле совершения молитвы для новоначального. «Первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь пронести больше, присовокупи другие 100. С течением времени, смотря по надобности, можешь и еще умножить число произносимых молитв. На неспешное и внимательное произнесение 100 молитв потребно времени 30 минут. Не произноси молитву спешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Новоначальным должно заниматься молитвой понемногу, но часто, чтобы сохранить вкус к молитве и не произвести в уме утомление, от которого происходит оставление молитвы. Здесь видим прямое нарушение этого естественного правила молитвы. Во-первых, ничего не понимающему молодому человеку он благословляет совершить сразу же огромное количество молитв. Во-вторых, он должен произносить молитву быстро-быстро. И в качестве назидания старец говорит о себе: «На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв». Но такой молитвы святоотеческая практика не знает. Поэтому отец Харлампий и не ссылается ни на одного святого отца. Этот метод противоречит и простому здравому смыслу. При такой немыслимой скорости, когда в течение нескольких часов молитва Иисусова произносится ежесекундно, совершенно невозможно сохранить одно из важнейших условий правильной молитвы — внимание. «Но без внимания, — писал святитель Игнатий, — молитва не молитва, она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительное для Бога пустословие. В упражнении молитвой Иисусовой должно начинать сначала, то есть совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве». По поводу же сладостей святитель Игнатий предупреждает: «Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, которым человек еще не способен по нечистоте своей. За недостижением истины сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения». Отец Харлампий и сам признает: «Такие прельщенные есть даже у нас на Святой Горе. Предлагаемый метод быстрого-быстрого совершения молитв давно известен в языческой и неправославной практике произнесения мантр, заклинаний и молитв. Он применяется для быстрого достижения так называемой самадхи, сладостных переживаний, состояний так называемого сверхсознания, по святоотеческой терминологии прелести. Поэтому можно себе представить, каким трагическим последствиям приведет употребление этого метода православным верующим, увлеченным авторитетом афонского старца. Еще одна опасность в духовной жизни состоит в так называемом «пути любви», который давно стал содержанием католической аскезы. Внимание верующего здесь обращается не на исполнение заповедей Евангелия, не на познание своей греховности и покаяния, но на возбуждение в себе чувства любви к Христу. Душевные, и не только страсти, при таких упражнениях остаются нетронутыми, и человек впадает в состояние мечтательности, восторженности, которое по терминологии отцов называется прелестью, то есть самообольщением в высшей степени. Об этом пути ярко говорит святой Исаак Сирин. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Ты же сказал, что душа твоя не препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу, и в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. Но скажешь, не говорил я «люблю», но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не постигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога». Этот ложный путь глубоко усвоен католическими аскетами всех рангов святости. Он — духовность всех направлений протестантизма. Это путь таких великих католических святых, как Франциск Ассизский, Катарина Сиенская, Тереза Авильская, Тереза Малая и множество других, которые, к сожалению, никогда не держали в руках отцов добротолюбия и пошли своим мечтательным путем. Вместо тщательного исполнения заповедей Евангелия, познания страстей своего сердца, борьбы с ними, покаяния и таким образом приобретения смирения, основы всякой добродетели и очищения души, этот путь призывает христианина сразу возноситься «любовью» в кавычках к Христу. Глубокую оценку такого «легкого пути» дает святитель Игнатий, характеризуя книгу «Подражание Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Книга ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предочищения покаянием, почему и возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, не предохраненных от самообольщения и прелести, не наставленных правильному жительству учением святых отцов Православной Церкви. Книга производит сильное действие на кровь и нервы, возбуждает их, и потому особенно нравится она людям, порабощенным чувственности. Книгою можно наслаждаться, не отказываясь от грубых наслаждений чувственностью. Приведенные примеры духовных уклонений показывают, насколько опасно доверие своему опыту, своим личным переживаниям, без проверки их духовным опытом святых отцов. Духовная жизнь — это не добавка к обычной церковной жизни, но самая ее сущность. Она раскрыта в учении отцов, изложивших законы духовной жизни на основе заповедей Евангелия. Эти законы столь же незыблемы и даже более, чем законы материального мира. Отступление от них грозит катастрофой для человека. Одним из таких важнейших духовных законов и главным критерием верного духовного пути является приобретение человеком видение своей греховности, которое открывается по мере решимости жить по заповедям Евангелия. Как писал преподобный Симеон Новый Богослов, тщательное исполнение заповедей Христовых научает, открывает человека его немощи и той милости Божией, которая освящает душу при покаянии. Это видение приводит верующего к смирению, на почве которого только и возможно рождение истинной любви, вершины всех добродетелей. Пример, с одной стороны, благоразумного разбойника, не имевшего ни знания веры, ни должных дел, но осознавшего всю мерзость своей жизни и покаявшегося, и потому первым вошедшего в рай, а с другой — архиереев, богословов, фарисеев и законников, исполнявших все церковные предписания и гордившихся своей праведностью, но осужденных Христом, заставляет со всей серьезностью задуматься над важнейшим вопросом. Что же спасает человека? Что есть истинная духовность? Предлагаемый сборник представляет собой тематический подбор мыслей по важнейшим вопросам духовной жизни известных русских подвижников не столь далекого прошлого. Прежде всего, святителя Игнатия Брянчанинова и единодуховных ему схимонахини Арделеоны Игнатовой, игумени Арсении Сибряковой, схиигумена Валаамского монастыря Иоанна Алексеева и игумена Никона Воробьева. Приводимые в сборнике высказывания взяты из их бесед и писем к разным лицам. Эти мысли освещают главнейшую проблему жизни, путь преображения христианина из состояния греховно-болезненного, порабощенного страстям, в состояние свободы славы детей Божиих. Послание к римлянам. Глава 8, стих 21. Ценность этих мыслей для современного христианина, когда иссякли носители Духа Божия, огромна. Замечательные искренние любвеобильные строки этих последних из магикан. Их советы, размышления и наставления пронизаны неподдельным чувством смирения, глубоким осознанием своего недостоинства быть чьими-либо учителями. Они видят себя хуже всех тех, которые обращаются к ним за помощью, потому никого себе не подчиняют, не требуют себе послушания. Они только советуют, постоянно обращаясь за помощью к творениям святых отцов. Одно это — уже духовное назидание пастырям и пасомам настоящего времени. Их сочинения многократно издавались в последние десятилетия. Составители настоящего сборника цитируют их слова по следующим изданиям. Святитель Игнатий Брянчанинов. Творение. Санкт-Петербург, 1905 год. Путь немечтательного делания. Игумения Арсения и схимонахиня Арделеона. Москва, 2003 год. Письма Валаамского старца схиигумена Иоанна. Москва, 2010 год. Игумен Никон Воробьев. Письма о духовной жизни. «Внимай себе». Издание Сретенского монастыря, Москва, 2011 год.